Глава 6. Элли. Мы подвалили к одному заведению на 67-й улице. Открылось оно на Рождество, и один из однокурсников Тимоти там побывал, а потом расписал, не жалея красок. Тимоти настоял поехать именно туда, и мы пошли ему навстречу. Это местечко носило название «Ранчо», что вполне его характеризовало. Интерьер был простоват, а клиентура крепко смахивала на школьную футбольную команду из пригорода в окружении девиц в соотношении примерно 1:3. Мы вошли сплоченной фалангой, но наш строй из 4 человек тут же распался, как только мы миновали вход. Объятый вожделением Тимоти попер в сторону бара, как возбужденный мускусный овцебык, однако его плотное тело замедлило ход, когда на 5-м шаге он разглядел, что здесь не та обстановка, что ему нужна. Оливер, в некоторых отношениях наиболее привередливый из всех нас, не стал даже заходить, он сразу все понял, что это место не для него, и остался в дверях дожидаться нашего ухода. Я прошел до середины зала, наткнулся на стену хриплого рева, от которого вибрировал каждый нерв, и, совершенно отключившись, отступил в относительное затишье гардеробной ниши. Нед рванул прямиком в сортир. Я по наивности своей подумал, что ему просто приспичило. Мгновение спустя ко мне подвалил Тимоти с бокалом пива в руке и сказал: «Давай выметаться отсюда. Нед где?» «В клозете», — ответил я. Тимоти ругнулся и отправился вытаскивать Неда. Он вышел почти сразу же вместе с надутым Недом, сопровождаемым подобием Оливера, но дюйма на 3 повыше, лет 16, эдаким юным Аполлоном с патлами до плеч и с бледно-лиловой повязкой на голове. «А Нед-то наш шустряк. 5 секунд на оценку обстановки, еще 30 секунд на поиски этого лба и торг». Теперь Тимоти действовал в своем стиле, развеяв мечты Неда о роскошном пореве в одном из притонов Ист-Виллидж. На прихоти Неда у нас сейчас, естественно, времени не было. Тимоти что-то коротко бросил находки Неда, Нед с кислым видом что-то сказал Тимоти, Аполлон отвалил неуклюжей походкой, и мы вчетвером убрались оттуда. Через квартал к гипотетически более надежным заведениям, к пластиковой пещере, где Тимоти и Оливер несколько раз бывали в прошлом году. Футуристический интерьер, все отделано толстыми листами волнистого блестящего пластика, официанты, облаченные в олиповатую форму, выдержанную в научно-фантастическом стиле, регулярные вспышки стробоскопа, примерно каждые 10 минут из полусотни динамиков вырываются оглушительные звуки тяжелого рока. Место больше похоже на дискотеку, чем на бар для одиночек, однако со своими функциями справляется. Его уважают чуваки из Колумбийского и Барнарда, бывают здесь и девицы из Хантера. Школьникам с самого начала дали понять, что они здесь нежелательны. Для меня это чуждая среда. Нет у меня тяги к современному шику. Я предпочитаю посидеть в кафе, попить кофейку со сливками, поболтать про всякие умные вещи, а не толкаться в баре или на дискотеке. Рильке вместо рока. Платин вместо пластика. «Старик, да ты прямо из 57-го года», — сказал мне как-то Тимоти. «Это Тимоти-то со своей республиканской стрижкой. Главная задача вечера — найти пристанище на ночь, то есть снять девиц с квартиры, способной вместить 4 парней. Этим займется Тимоти, а если он обнаружит достойную поживу, тогда можно спускать с поводка Оливера». Это был их мир. Я же, пожалуй, ощущал себя куда уместнее на мессе в католическом храме. Для меня это было каким-то Занзибаром, а для Неда, как я могу предположить, Тимбукту, хотя со своей хамелеоновской приспособляемостью он и здесь не растерялся. С учетом того, что Тимоти не дал ему последовать его естественным позывам, он решил вывесить знамя гетеросексуальности и в своей обычной извращенной манере снял наименее привлекательную из имевшихся в наличии девиц – массивную тёлку с объемистыми грудями-ядрами под свободным красным свитером. Сеанс обольщения он повел на высоких оборотах, пойдя на приступ как голубой Раскольников, рассчитывающий на то, что она спасет его от кошмара педеристической жизни. В то время, как он что-то мурлыкал ей на ухо, она не переставала краснеть, облизывать губы и трогать распятие. Да, распятие, висевшее между ее исполинских сисек. Прямо какая-то Салли Макналли, только что вышедшая из школы матушки Кабрини и лишь недавно расставшаяся с невинностью, А это стоило ей немалых усилий, и вот теперь кто-то, хвала всем святым, действительно пытается ее снять. Без тени сомнения, Нед ступил на скользкий путь развратного священника, испорченного иезуита, распространяя ауру разложения и романтического страха католического толка. Доведет ли он дело до конца? Да, доведет. Будучи поэтом в поисках опыта, он частенько обращал взор в сторону противоположного пола, всегда соблазняя лишь остатки прекрасной половины. Однорукую девушку, девицу с половиной челюсти, каланчу в два раза его выше и т.д. и т.п. таковы понятия Неда о черном юморе. По правде говоря, голубой-то он голубой, но девиц у него перебывало побольше моего, хотя его победы и добычей-то настоящей не назовешь, а так дурацкой добычей. Он провозглашал отсутствие наслаждения в самом совокуплении. Удовольствие, мол, ему доставляет лишь жестокая игра в преследование. «Смотрите», — как бы говорит он, — «вы не дали мне поиметь Алкивиада, тогда я займусь Ксантиппой». Он высмеивал весь мир нормальных людей посредством своего стремления к деформациям и разным отклонениям. Некоторое время я занимался изучением его методики. Слишком много времени трачу на наблюдение. Надо бы уйти и побродить, чтобы тут не толкаться. Раз уж настойчивость и интеллект являются здесь модным товаром, то почему бы тебе не торгануть ими с небольшим наваром? Ты что, Элли, считаешь себя выше всего Плотского? Да будет тебе. Просто ты неловок с девушками. Взяв себе виски с содовой, снова пахнуло 57-м годом. Кто нынче пьет напитки разбавленными? Я пошел от бара. Уж если не уклюж, то до конца. Я столкнулся с невысокой темноволосой девушкой, выплеснув половину виски. «Ой, прошу прощения», — сказали мы в один голос. У нее был вид испуганной лани. Худенькая, тонкая, в кости, не больше 5 футов ростом, с блестящими темными глазами, с выступающим носом. «Шайнех, майделех, соплеменница!» Сквозь полупрозрачную бирюзовую блузку просвечивает розовый лифчик, что служит приметой некоторой терпимости к современным нравам. При столкновении наших застенчивостей между нами проскочила искра. Я ощутил жар в паху и на щеках и перехватил исходящее от нее интенсивное тепло взаимного возгорания. Иногда это наваливается на тебя настолько безошибочно, что ты даже удивляешься, почему все вокруг не проявляют ликования. Мы отыскали крошечный столик и торопливо пробормотали слова взаимного представления. «Микки Бернштейн, Элли Штейнфельд». «Элли, Микки. А что такая красивая девушка делает в таком месте?» «Второкурсница из Хантера, специальность управления, семья в Кью Гарденс». Сама живет с 4 другими девушками на углу 3-й и 70-й. Я решил было, что нашел пристанище на всех, подумать только, недотепа Элли зарабатывает очко. Но быстро понял, что квартирка состоит всего из 2 комнат и кухоньки и не годится для такой большой компании. Она поторопилась сообщить, что редко посещает злачные места, почти не ходит. Собственно говоря, но сегодня ее вытащила соседка по комнате, чтобы отметить начало пасхальных каникул. Тут же была продемонстрирована соседка, высокая тощая дылда с угреватой физиономией, откровенно заигрывавшая с долговязым типом, с лохматой бородой и в цветастой рубахе в духе хиппи образца 68-го года. И вот она здесь, оглушенная всем этим шумом, и не буду ли я столь любезен взять ей вишневую коку? Учтивый землянин Штейнфельд поймал пролетавшую марсианку и сделал заказ. $1, пожалуйста». «Ого!» Микки спросила, что я изучаю. «Попался, ладно». Зубрилка несчастный. «Карта на стол». «Раннесредневековую филологию», — ответил я. «Распад латыни на романские языки. Я мог бы спеть вам непристойные баллады на провансальском, если бы умел петь». Она расхохоталась несколько громковато. «Ой, да у меня тоже ужасный голос», — воскликнула она. «Но если хотите, можете продекламировать хоть одно». Она застенчиво взяла меня за руку, поскольку я был слишком ученым, чтобы сделать это первым. И я начал, почти выкрикивая слова сквозь окружающий грохот, «Кан ви ля луце тамове, де жуа сас алас контраль ре, кос облит эс лесса шазе, пер ла дусор си аль кор ливай». и так далее. Я совершенно заболтал ее». «Это было очень неприлично?» — спросила она наконец. «Вовсе нет, это нежная любовная песня, Бернард де Вентадорн, XII век. Вы так чудесно декламировали». Я перевел прочитанное и ощутил исходящие от нее волны преклонения. «Бери меня, владей мной», — телепатировала она. По моим подсчетам, она совокуплялась раз 9 с 2 разными мужчинами и все еще ожидала с душевным трепетом первого оргазма, одновременно переживая по поводу своей, возможно, несколько скоропалительной уступчивости. Мне хотелось показать все, на что я способен, подуть ей в ушко, нашептывая жемчужинки провансальской поэзии. Но как отсюда выбраться? Куда мы пойдем? В отчаянии я огляделся. Тимоти одной рукой обнимал девушку ослепительной красоты с потоком распущенных каштановых волос. Оливер подцепил двух птичек, брюнетку и блондинку, шарм деревенского парня в действии. Нед по-прежнему обхаживал свою толстуху. Возможно, у кого-нибудь из них что-нибудь да обломится, какая-нибудь квартирка поблизости с комнатами на всех. Я снова повернулся к Микки, и она сказала: «В субботу вечером у нас небольшая вечеринка. Будут несколько толковых музыкантов, классиков, я имею в виду. И если у вас есть время, вы могли бы...» «В субботу вечером я буду в Аризоне». «В Аризоне? Так вы оттуда?» «Я с Манхэттена». «Почему же тогда? То есть я еще не слышала, чтобы на Пасху ездили в Аризону. Это что-то новое», — мелькнула простодушная улыбка. «Прошу прощения, у вас там девушка?» «Ничего подобного». Она задергалась, не имея желания совать нос в чужие дела, но не зная, как остановить дознание. Последовал неизбежный вопрос: «Зачем же тогда вы едете?» И тут я остановился. Что я мог ответить? В течение 15 минут я играл вполне обычную роль. Озабоченный старшекурсник на промысле, бар в Истсайде, робкая, но вполне доступная девица, стоит только чуток разогреть ее эзотерической поэзией, когда я вас снова увижу, скоротечный пасхальный роман, спасибо за все, прощай, знакомая Петрушка. Но ее вопрос открыл западню у меня под ногами и бросил меня в тот другой, более темный мир, мир фантазии, мир грез, где серьезные молодые люди раздумывают над возможностью навсегда избавиться от смерти, где желторотые шкалеры заставляют себя поверить в то, что они наткнулись на магические рукописи, раскрывающие тайны древних мистических культов. «Да, мог я сказать, мы собираемся на поиски тайной обители Братства Черепов. Мы, видите ли, надеемся убедить хранителей, что мы достойны подвергнуться испытанию. И, естественно, если нас примут, один должен с радостью отдать жизнь за других, а еще одному придется быть убитым, но мы готовы к этим превратностям судьбы, чтобы двое счастливчиков никогда не умирали. Благодарю вас, Г. Райдер Хаггард, именно так». И вновь ко мне пришло ощущение резкого несоответствия несовместимости. Стоило лишь сопоставить наше нынешнее манхэттенское окружение и мои невероятные аризонские грезы. «Смотри, мог я сказать, необходимо совершить акт веры, мистического приятия, чтобы доказать себе, что жизнь состоит не только из дискотек, подземки, модных магазинов и аудиторий. Ты должен поверить, что существуют необъяснимые силы. Астрологией не увлекаешься?» «Увлекаешься, конечно. И тебе известно, что об этом думает Нью-Йорк Таймс. Так что продвинься в своем восприятии чуть-чуть подальше, и дело сделано. Оставь свой робкий, ультрасовременный дух отрицания перед невероятным и допусти возможность существования братства, возможность существования испытания, возможность существования жизни вечной. Как можешь ты не верить, сначала не проверив все? Можешь ли ты поставить на кон свою правоту? И вот мы едем в Аризону, нас четверо. Мясистый здоровяк с армейской стрижкой. Вон тот греческий бог, парень нервного вида, что беседует с толстухой, и я. И хоть некоторые из нас обладают большей верой, чем другие, но нет среди нас ни одного, кто, по крайней мере, отчасти не верит в книгу черепов. Паскаль избрал веру, потому что обстоятельства складывались не в пользу неверующего, который мог бы лишиться рая, отвернувшись от церкви. Также и мы не стесняемся иметь в течение недели дурацкий вид, потому что у вас есть хотя бы надежда добыть нечто, не имеющее цены, а в худшем случае наши потери не превышают стоимости бензина. Но я ничего такого не сказал Микки Бернштейн. Музыка звучала слишком громко, и как бы там ни было, мы четверо дали друг другу страшную клятву никому ничего не говорить. Вместо всего этого я сказал: «Почему в Аризону?» «Наверное, потому что мы балдеем от кактусов. Вдобавок там тепло в марте».
«Во Флориде тоже тепло, зато там нет кактусов».